Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем наши программы, уважаемые радиослушатели. И сегодня в студии «Радио Логос» у микрофона автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Отец Виталий, о ком мы сегодня будем говорить? Я понимаю, что это будет, наверное,
да,
та личность, которая размещена
на
памятнике
направление, которое мы выбрали, да, совершенно верно. Это будет тот, кто изображен на памятнике «Тысячелетия России». Но на этот раз пойдет речь о трех лицах, которые изображены.
Сразу о трех.
Сразу о трех. Они, в общем-то, так или иначе связаны. Одни из них, двое, это современники, другой жил через 200 лет после этих первых двух. Это лица, которые, наверное, каждому человеку, живущему в России, известны. Это русский композитор
Михаил Глинка. Я уже хотела сказать, заинтриговали.
Вот, Михаил Глинка. Это царь Михаил Федорович Романов, первый из династии Романовых, и Иван Сусанин, знаменитый Иван Сусанин, о котором многие слышали, но который, естественно, жил в то же самое время, что и Михаил Федорович, потому что, собственно говоря…
Он спас Михаила Федоровича, если так можно сказать.
Так принято было считать, хотя мы об этом как раз поговорим, как это было и что. В основном мы будем говорить о Михаиле Федоровиче. Но, тем не менее, вот эти два человека с ним тоже связаны, и они изображены на памятнике. Нужно сказать, что Глинка изображен на памятнике, но он скончался в 1859 году, то есть тогда, когда вот вскоре уже памятнику нужно было бы появиться. То есть он один из таких персонажей, изображенных на памятнике, который ближе всего был
к
созданию памятника. Да. А Михаил Федорович и Иван Сусанин – они люди из первой половины XVII века. Михаил Федорович Романов родился в 1596 году, и его родители Федор Никитич Романов и Ксения Ивановна Шестова, поскольку принадлежали к этой довольно знатной фамилии, нужно сказать, что Федор Никитич Романов был родственником Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного.
Да,
поэтому Федор Никитич Романов, отец будущего царя, он вполне мог быть претендентом на русский престол в то время, когда возник этот династический кризис, связанный со смертью царя Федора Иоанновича и со смертью царевича Дмитрия. Достаточно знатен, но, тем не менее, тогда избрали Бориса Годунова. Между ним и Борисом был такой затяжной и постоянный конфликт. И в результате Борис Годунов добился того, что и Федор Никитич Романов, и его жена Ксения Ивановна были пострижены в монашество и отправлены в дальние монастыри. А вот их сын, а это произошло около 1600 года, соответственно, их сыну Федору в это время было 4-5 годик, где-то очень маленький, тем не менее он был разлучен с родителями и сначала был сослан на Белоозеро, во-первых, это несколько, так сказать, север, во-вторых, вообще далеко, а затем был переведен в Юрьев-Польский уезд, ну, на территорию нынешней Владимирской области. Опала на семью Романовых прекратилась только со смертью Бориса Годунова и с воцарением Василия Ивановича Шуйского. Ну, а сам вскоре Федор Никитич Романов становится даже архиереем, становится он архиереем и даже больше того, митрополитом при одном из самозванцев, а сын его в 610 по 612 год живет вместе с матерью в Москве.
Все-таки воссоединение,
да, они
произошло.
Воссоединились с другими боярами, они находятся, которые находились с семьями, которые удерживались польско-литовскими интервентами в Москве. И сам Федор Никитич Романов, митрополит Филарет, тоже попадает в плен несколько позднее, но тоже происходит с ним вот такая неприятная история, коллизия такая. И в 611-12 году второе ополчение освобождает Москву, и с конца 612 года Михаил Федорович, вот подросток такой вместе с матерью, находится в их имении, в имении, которое принадлежало родителям Ксении Ивановны Шестовой, в Костромском уезде, может быть, даже в самой Костроме они живут, так сказать, может быть, попеременно. И именно к этому времени относится эта история с Иваном Сусаниным, когда, как принято считать, Иван Сусанин отказался указать место, где находится возможный претендент на русский престол полякам, и вот тем самым спас его. А иногда рассказывают о том, что он при этом повел их куда-то и завел в такое место, откуда они уже не могли выйти. И они за это его действительно убили. На самом деле об Иване Сусанине ничего не известно.
Ну, то есть известно, подлинных что... каких-то фактов
да, нет. Ну, так, чтобы вот были какие-нибудь документы, указания в каких-то актах, в ведомостях и так далее. Нет, практически. Прижизненных никаких.
Ну, потому что крестьянин,
ну,
наверное.
Нет, про некоторых или... крестьян все равно их где-то записывали и так далее. Вот про него нет. Почти ничего ему не известно. По всей видимости, что можно утверждать достаточно точно. Во-первых, то, что он существовал, это уже неплохо.
То есть была такая личность?
Личность такая была. Он был крепостным этих Шестовых. Мать Михаила Федоровича, так сказать, была его в некотором смысле помещицей. Жил в селе недалеко от Костромы. Он имел на момент всех этих событий дочь Антонину, которая была уже замужем и имела детей. Но о его жене ничего не упоминается, и, по всей видимости, он был уже таким вдовцом в зрелом возрасте. То есть ему было, ну так, какое-то количество лет, там, по крайней мере, больше 50, это уж точно. Впоследствии, кстати, Антонина стала действующим лицом оперы «Глинки».
Ну, Иван Сусанин.
Вот по поводу, какую оперу написал Глинка, мы тоже с вами поговорим.
Тоже интересно.
Вот. Откуда же более-менее стало известно или может быть известно о Иване Сусанине и о том, что он якобы как-то связан с событиями, которые происходили в это смутное время, и что он претерпел, по всей видимости, действительно насильственную смерть, можно сказать, мученическую кончину. Дело в том, что есть царская грамота от 30 ноября 1619 года, то есть не так уж далеко отстоящая от этих событий, которая была дана Богдану Сабинину. Это муж вот этой Антонины, то есть это зять Ивана Сусанина, в котором ему давались земли, ну, не очень много, но, в общем-то, немало для крестьянина, и он переходил в разряд тех крестьян, которые освобождались от многих податей. То есть он становился, ну, таким довольно таким независимым, уже даже и не крепостным. Действительно, зимой 613 года уже было наречение царем Михаила Федоровича Земским собором, а Михаил Федорович находится в это время, значит, где-то близко Костромы. По версии наиболее распространенной, польско-литовский отряд пытается отыскать дорогу к этому селу, где находится будущий царь и его мать. Они пытают Сусанина, Сусанин не выдает это, где находятся они. Но есть версия о том, что он как раз ведет их и заводит в болото. В жалованной грамоте прямо не говорится о том, что вот...
За что, да?
Так, да, за что такое... это пожаловано. Но, однако, некоторые исследователи, в основном в XVIII веке, основываясь на каких-то устных рассказах, говорили, что вот за то, что он якобы спас царскую семью. В 1767 году Екатерина II, она побывала в Костроме. Тамошний епископ по имени Дамаскин произнес речь приветственную перед императрицей и упомянул вот о Иване Сусанине и о его подвиге. Ну, так сказать, это вполне естественно. В некотором смысле Екатерина II тоже Романова, ну, по крайней мере, так сказать, по брачным узам своим. И с тех пор версия о том, что Иван Сусанин – это спаситель царя Михаила, стала, ну, в такой вполне официальной. и постоянно стала повторяться. Более ничего из каких-то документальных свидетельств не добавилось. Говорилось много, очень много об этом, в особенности при Николае II. Именно при нем прославление Сусанина и его подвига оно приняло такой официозный характер. И по этому поводу было написано несколько опер, не только опера Глинки, драмы, стихотворения, повести и рассказы. Но что же, вообще подвиг Ивана Сусанина, если он действительно имел место именно в таком виде, то он, конечно, вполне укладывался в ту идеологическую схему, которая при Николае I всячески поощрялась – православие, самодержавие, народность. То есть, кто Иван Сусанин? Иван Сусанин – это человек, крестьянин, значит, человек из народа. Он спасает своего будущего государя от смерти, и в то же время они участвуют в событиях, связанных с тем, что удалось отстоять православную веру на Руси. Кроме того, почему еще в это время очень активно говорилось о подвиге Сусанина и прежде всего настаивалось на том, что туда поляки дошли. Вот поляки туда аж дошли до Костромы. До Костромы дошли и искали Михаила Федоровича. Потому что в это время, с 30 по 31 год, происходит очередное довольно крупное польское восстание. Поэтому, конечно, подчеркнуть лишний раз, что поляки – это люди, которые всегда замышляли нечто против нашего государства, нашего самодержавия, нашего народа и православия, можно и нужно было бы с точки зрения таких идеологических методов. Это было. Но многим казалось такие аргументы не очень вескими. И более того, поскольку больше ничего не известно, то, например, Николай Костомаров, довольно известный наш русский историк, он говорил, что история подвига Ивана Сусанина – это своеобразный анекдот, который сделали более или менее общепризнанным фактом. И на основании уже, дескать, этого анекдота можно уже развивать все что угодно. Поэтому действительно появляются оперы, стихотворения, памятники, картины. Сколько картин было написано с Иваном Сусаниным? Очень много.
А он как-то обосновывал вот это свое утверждение?
Он обосновывал прежде всего на том, что, собственно говоря, никаких данных про Ивана Сусанина, а тем более о его такой смерти, именно связанной с защитой
маленького царя,
да, ну, будущего, не маленького, ему 17 лет там было, вот, не совсем маленький, но и не сильно…
Но будущего,
да,
так
да,
скажем,
вот-вот он станет царем. Ничего, собственно, другого нет. Нет никаких, допустим, польских свидетельств или еще каких-то. Кстати говоря, подобный случай был действительно зафиксирован, и он подтверждается некоторыми польскими свидетельствами о том, чтобы в Можайском уезде один крестьянин тоже был взят поляками в качестве проводника, и он действительно их куда-то увел, где они были разгромлены, и они в отместку сразу же его убили. То есть, вообще говоря, ну, что-то подобное где-то должно было бы быть, но не обязательно это связано с защитой именно Михаила Федоровича. В годы правления Александра II, это время реформ, время определенных либеральных настроений, вот как раз в это время выступал Костомаров против официального взгляда на Ивана Сусанина. В 862 году он выступил со статьей «Иван Сусанин». И в это же примерно время другой наш очень уже крупный ученый Сергей Михайлович Соловьев, он заявляет о том, что, вообще-то говоря, в это время никаких регулярных отрядов
польских, в смысле,
польских, польско-литовских, в это время под Костромой никак не было. И, наверное, действительно могло и не быть. А вот какие могли быть и доходили очень далеко, это шайки казаков, шайки русских всяких, которые ведь в основном у нас в смутное время воевали даже не интервенты, а, собственно говоря, как говорится, свои.
То есть, такая гражданская,
да,
у нас была война.
Да. А такой взгляд, он, конечно, формулу самодержавия православие – народность не укладывается, потому что как-то народности получается нехорошо тут. Когда интервенты так делают, это вроде бы как на руку.
Понятно.
А когда свои – не очень. Во всяком случае, трудно сказать, как было точно, но то, что Сусанин – одна из бесчисленных жертв разбойников, которые бродили по России, кто бы они ни были в смутное время, поляки, казаки или кто-то еще иной, это, по всей видимости, точно. После революции история с Сусаниным продолжалась. Сусанин рассматривается как слуга царя, поэтому персонаж крайне отрицательный. В Костроме надо сказать, что поставили памятник Ивану Сусанину еще до революции. И вот этот памятник, он представлял из себя такую колонну, где на колонне на этой был бюст Михаила Федоровича, а внизу стоял, как положено, Иван Сусанин в длиннополом там каком-то армяке, там еще в чем-то. Все хорошо, но памятник этот явно не годился, и в 18 году его, конечно, снесли. Его снесли, и Сусанин еще 10 лет, даже больше, рассматривается как враг пролетариата, нашего трудового крестьянства и прочее, поскольку он защитник царя. То есть большевики приняли идею о том, что царя-то он действительно, видимо, спасал, но решили и сказали, что это плохо. Но в конце уже 30-х годов у нас была массовая реабилитация. Реабилитация многих политических деятелей.
Или не политических, в том числе
да, Минина и Пожарского, Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Грозного и Петра Первого.
А они тоже были осуждены?
Ну, а как же, раз царь, то, конечно, осужден. Конечно, осужден. И были и цитаты соответствующие из Сталина, из Ленина. Там, я помню, даже в школе у нас какой-то такой плакатик был интересный, там о Петре Первом много что. И вот там была цитата, он старый был, прямо из Сталина. И Сталин говорит, что при Петре Первом, как ни при каком государе, усилилось крепостное право. Поэтому, ну что же, конечно, нет. Раз царь уже по определению
всё, уже
человек нехороший.
Всё.
Но тут было решено, что есть цари не то чтобы хорошие, но по-своему прогрессивные. И вот Иван Грозный и Петр I туда попали. Михаил Федорович куда-то туда, конечно, не попал, но Иван Сусанин подходил все-таки, как бы вот такой
очень патриотичный, интервентов завёл в болото.
Интервенты и так далее. И в 1939 году, кстати говоря, возобновляют в Большом театре после долгого перерыва оперу «Глинки». Ну, теперь о самом Глинке. Мы, так сказать, прежде чем перейти к Михаилу Федоровичу. Глинка для русской музыки – то же самое, что Пушкин для нашей русской литературы. То есть он в те, может быть, формы, в некотором смысле методы, которые были у западноевропейской музыки и уже очень развиты, бесспорно, да, он внес именно глубокие и подлинно русские мотивы. И из народных песен, и из ладового строения музыки, и из многого. Бесспорно, композитор весьма выдающийся. Но оперы у него только две, и обе очень такие русские. Это «Руслан и Людмила» и опера, которая первоначально называлась «Жизнь за царя». То есть там, вообще-то говоря, либретто было построено как раз на спасение этого молодого царя. Но когда оперу возобновляли, решили, что нет – пусть Иван Сусанин будет крестьянином, вот просто таким, который крестьянин-патриот, который борется с интервентами, а царь нам не нужен. Поэтому царя из либретто, из кусочков того, что пропевалось,
убрали.
Убрали, совсем там никакого царя и вроде бы и нет, а Иван Сусанин есть, и многие, кто есть. И более того, в финале там, ну, замечательный этот хор «Славься, славься». Если в первом варианте была «Славься, славься, наш русский царь», то тут «Славься, славься» и говорится дальше о Руси вообще. Музыка осталась та же, воодушевление примерно такое же, но без царя. Без царя, без царя. Сам, кстати, Михаил Глинка, он имеет отношение и к музыке церковной. Довольно такое тесное. Он, например, одно время не очень длинная, он заведовал певческой императорской капеллой. А это было заведение, которое большей частью исполняло и задавало тон как раз в церковных произведениях. И он, например, Глинка написал «Херувимскую» на 6 голосов. Общался он с епископом Игнатием Брянчаниновым, написал несколько видов ектений, написал «Да исправится» для трио, состоящего из двух теноров и баса, написал 4 варианта «Христос воскресе», причем его очень интересовало, как поет простой народ эти песнопения. И вот он пытался добиться такого варианта, чтобы «Христос воскресе» исполнялся так, как он поется обыкновенными дьячками и народом. Скончался он в Берлине в 1857 году. Сестра добилась, чтобы его тело было перенесено в Александро-Невскую лавру. Там он и похоронен. А на памятнике он, естественно, оказался вот как основоположник, можно сказать, нашей такой серьезной музыки. А что касается Михаила Федоровича, то Земский собор был созван предводителями, так сказать, руководителями второго ополчения. Они предполагали целый ряд кандидатов на русский престол. В том числе предполагалось, что, может быть, таким кандидатом может быть принц шведский Карл Филипп. Дело в том, что с этим Карлом Филиппом новгородцы заключили договоренность о том, что он будет выдвигаться на престол на русский и признается как русский царь. Но на соборе все-таки решено было выбирать царя из русских кандидатов. Предполагалось, что, может быть, это будут Трубецкие, может быть, Дмитрий Пожарский даже, он все-таки тоже был князем, князья Шуйские, Голицыны, Черкасские, но выбрали все-таки
Михаила Федоровича. То есть кандидатов там много и у нас
было. Довольно много было. Выбрали Михаила Федоровича и выдвинуло его как раз в основном казачество. Ну, мы не будем вдаваться в подробности о том, каким образом это произошло и как. Некоторые предполагают, что, может быть, Романовы определенным образом воздействовали на этих выборщиков, может быть, и так. Во всяком случае, 21 февраля 1613 года Михаил Федорович был избран, и в Кострому отправляется посольство во главе с архиепископом Рязанским Феодоритом и боярином Шереметьевым, которые должны были упросить Михаила Федоровича и прежде всего его мать, чтобы он согласился вступить на престол. 14 марта Михаил Федорович соглашается, и 11 июля 613 года уже митрополит Казанский Ефрем венчает его на царство в Успенском соборе. Почему митрополит Казанский? Потому что в это время он был старшим из всех русских архиереев, а патриарха у нас, в общем-то, и не было уже. Возможный кандидат в патриаршество, его отец, находится еще в плену и вернется только в 619 году из польского плена. Ну, задачи, которые встали перед этим очень юным государем, это задачи по преодолению последствий смутного времени. Прежде всего, не все, так сказать, военные последствия смутного времени были преодолены, а именно многочисленные отряды еще интервентов и разбойников всяких ходили по стране, и военные действия были продолжены. Прежде всего, удалось захватить Заруцкого Марину Мнишек и ее сына, которого именуют Варенком, и они были схвачены и доставлены в Москву, а они представляли определенную опасность, потому что вокруг них могли сплотиться какие-то
государственные
силы. Вот, и это было тоже важно. В августе 1615 года Дмитрий Пожарский разгромил отряд Лисовского, интервента, поляка. А в первые годы, вообще-то, Михаил Федорович активно созывает земские соборы. Отчасти для того, чтобы получить такую легитимную поддержку своей власти, отчасти просто для того, чтобы вообще посоветоваться. Но в это время он все-таки находится под влиянием, прежде всего, бояр Салтыковых, которые были племянниками его матери. Но
он молодой,
он молодой, да, он под влиянием, но тем не менее иногда находиться под влиянием бывает очень горько, неприятно. В частности, он очень хотел вступить в брак с Марией Хлоповой, очень
любил,
да,
ее,
любил ее. Но вот эти вот его дядюшки, так сказать, или как их там назвать,
посчитали,
они
что другой брак
отговорили нужен. Даже, или там троюродные братья отговорили категорически, и, в общем, брак этот не состоялся. И женился он только в 624 году на княжне Марии Долгорукой, которая вскоре скончалась, буквально через несколько месяцев, и следующая его жена Евдокия Стришнева. Именно от этого брака родился и Алексей Михайлович.
От второго уже.
Да, получается. От второго, да. И другие его дети. Были продолжены боевые действия с Речью Посполитой и Швецией. В результате в 617 году со шведами заключили Столбовский мир. Это Столбово, это небольшой такой населенный пункт, в общем, не очень далеко от Москвы. По этому Столбовскому миру, к счастью, к нам возвращался все-таки Новгород и Псков, который был оккупирован шведами в течение нескольких лет. Это уже хорошо. И военные действия со шведами прекращались. А вот в 617 году, и целый год, это даже дольше продолжалось, был поход королевича Владислава, который по-прежнему претендует на то, чтобы стать русским царем, потому что он получил такие заверения от русских бояр несколько лет назад, что он будет государем. После этого похода неудачный этот поход был для русских. Мы не смогли ему ничего противоставить, но с ним все равно пришлось заключать мирное соглашение, Диулинское так называемое, на 14,5 лет. И мы теряли Смоленск и Северскую землю, это в районе Чернигова. Тогда же ставится вопрос о возвращении из плена митрополита Филарета, отца Михаила Федоровича. И в 619 году его торжественно уже встречают в Москве. Отец возвращается к сыну, отец возвращается на Русь, и вскоре его избирают патриархом, он становится патриархом, и Русью управляет в это время, как тогда писали, премудрая Двоица.
Получается, отец и сын.
Отец и сын, да. Отец – патриарх, и сын – это царь. В это время наметилось очень негативное отношение к западному христианству. Понятно, почему, потому что интервенты были поляки, это были литовцы, в общем-то, шведы, которые были не католики, а протестанты, тоже нам были не очень во многом симпатичны. И собор 1620 года, он постановляет, что всех, кто с Запада, прежде всего, конечно, католиков, униатов и так далее, нужно перекрещивать. Но нужно перекрещивать не только их, но и перекрещивать, например, белорусцев, как тогда их называли.
Они тоже были католиками.
Да, и украинцев. Нет, белорусцы не были католики, они были православные. Но прошли слухи, и отчасти это так было, у них не обязательно крестили полным погружением.
Ага.
И вообще вера у них какая-то ненастоящая, и поэтому лучше их перекрестить.
А вера ненастоящая, она по каким-то признакам была определена?
Ну, это
потому что там вот все-таки близко к Западу.
По признакам, что нам, русским, это почему-то не понравилось.
Все понятно.
Да. При Михаиле Федоровиче возобновилось строительство городов, хотя это было довольно трудно после смутного времени. Была восстановлена система налогового учета, что тоже очень важно для страны. Затем с поляками снова происходит столкновение, происходит так называемая Смоленская война. С 632 по 634 год был заключен мир, не очень для нас выгодный, но, правда, королевич Владислав окончательно отказался от претензий на русский престол. Ну, хоть это хорошо. В царствование Михаила Федоровича снижается значение и политический вес боярства русского. А Дума боярская, она остается, но Дума боярская – это такой клуб семьи Романовых. Там либо прямо Романовы сидят, либо их родственники через там какие-то браки. Он вроде бы и не Романов, но тем не менее он родственник, он свой, он проверенный. И вот появляется такое очень крепкое власть, по сути дела, одного семейства. При этом государе продолжала осваиваться Сибирь, и там были основаны новые города и остроги, то есть то, что было начато, ну, наверное, еще Борисом Годуновым, потом в смутное время в некоторый перерыв. Что было основано? Енисейск в 619 году, Якутск в 623 и в 628 Красноярск. И была специальная экспедиция за Ясаком, то есть за налогом, податью с туземного населения в Приамурье. И в казне тогда появляется довольно много пушнины, с помощью которой можно было оплачивать какие-то государственные долги там и так далее. Это было в то время очень важно. В 620 году была учреждена Тобольская епархия, и первым архиепископом становится Киприан, вот архиепископ, и ему были даны довольно серьезные средства для организации архиерейского двора, строительства первых храмов и активного миссионерства. Все царствование Михаила Федоровича, большая часть его царствования проходит, в общем-то, под руководством отца, который сам когда-то, в общем-то, мечтал об активной политической деятельности. Ну, а здесь, в общем, так сложилось, что он патриарх, сын царь. И еще ранее при Иване Грозном были приняты законы, которые царские, которые ограничивали возможность какой-то передачи земель вместе с крестьянами монастырям, вообще, так сказать, вот в руки церкви, ограничивало рост вообще церковных имуществ. И вот эти законы в 628 году были в основном отменены, и активно многие действительно после этого стали передавать снова церкви на помин души села, крестьян и так далее. Но духовные учреждения не получили все-таки освобождения от главных государственных налогов. И вообще в 30-е и 40-е годы 17 века в России наблюдается рост враждебного отношения светских сословий к правам и привилегиям церкви. Нужно сказать, что да, привилегии и права были большие, имущество у церкви было большое, у них тоже немалое, и, в общем-то, это был спор не по поводу того, что есть Бог или нет, а по поводу того, что
у кого
собственности будет больше, и кто будет вообще при этом лучше жить. И поэтому с обоих сторон это был такой не очень, наверное, такой честный и красивый спор, но, тем не менее, он был. В 637 году, например, коллективная дворянская была челобитная с утверждением, что судебные привилегии монастырей не позволяют дворянам, не дают им возможности для возвращения беглых крестьян. То есть, так-то можно было бы крестьянина, хоп, где-то он оказался и
вернуть.
Наказать. А тут он, если он оказался на монастырской земле или в монастыре, уже не сильно вернешь и так далее. Ну, в конце концов, даже собор 642 года постановил, что судебные привилегии монастырей не распространяются на дела о беглых холопах. При Михаиле Федоровиче было храмостроительство, правда, может быть, не такое уж очень активное, все-таки смутное время сказывалось, но в частности, например, было что построено из такого, что более-менее нашим слушателям может быть известно, но и нам известно, и многие видели этот храм восстановленный, это собор, Казанский собор на Красной площади, рядом с историческим музеем и ГУМом. А вот на самом деле он был построен в 1636 году в честь очередной годовщины как раз окончания смутного времени. И вот этот храм тогда именно построили. В 625 году шах Аббас персидский, он передал Михаилу Федоровичу как такой дар, там они хотели с нами хорошо замириться, маленькую такую частичку ризы Господней. Она действительно очень маленькая. Ее видел наш батюшка, отец Александр Матрук. Он, когда бывает на рождественских чтениях в Москве, он всегда записывается в секцию, которая связана с теми святынями, которые находятся в Московском Кремле. Там интересно им экскурсии указывают. И вот однажды им показали в том числе и вот эту вещь. Частицы. Потом, по-моему, кстати, эту частицу передали именно в церковь. Но, в общем, он говорит, что очень маленькая, чуть даже меньше, чем спичечная коробочка. Mm-hmm. То есть это кусочек ткани, совсем небольшой. Но, тем не менее, по всей видимости, то, что она маленькая, наоборот, как-то увеличивает вероятность какую-то. Того, что, она может нас... быть, это да, что-то действительно, действительно восходящее к Господу Иисусу Христу. В это время, с одной стороны, конечно, явное укрепление царской власти происходит. Конечно, да. Возобновление работы печатного двора. Довольно много было напечатано книг, прежде всего богослужебных. Но и некоторые полемические и вероучительные книги были напечатаны. Была деятельность определенная по сверке книг. Была попытка Михаилом Федоровичем выдать замуж свою дочь Ирину Михайловну за сына короля Кристиниана VI Вальдемара.
Вы говорите, была сделана попытка, то есть не произошло
Нет,
этого?
Нет, не произошло. К нам не приехал Гамлет, принц Данский. Вернее, он к нам приехал как раз. Ну, ему даже пообещали, дорогой, если сейчас возьмешь вот нашу замечательную невесту, царевну, то тогда получишь в удел Суздаль, Ярославль, и, может быть, даже что-то там тебе в Новгороде перепадет.
Так.
Мы так уважаем твоего батюшку, и вообще датчане, они типа нам очень близки. Так. Так что можешь не говорить, быть или не быть, оставайся. Но при этом добавили, но ты ведь у нас ненормальный немножко, в некотором смысле даже очень ненормальный, тебя надо крестить, в православие принимать. А, так сказать, принц на это никак не рассчитывал и уехал. И не получилось.
Так союза же, как, брака
да, не получилось с Ириной Михайловной выйти за принца. Датского принца. Скончался Михаил Фёдорович в 1645 году, похоронили его в Архангельском соборе, как и других русских царей. Несколько было памятников ему посвященных. Это, конечно, и вот он на памятнике тысячелетия России был, и на памятнике в Костроме, и еще были памятники. Но интересно было еще другое. В 1913 году, когда праздновалось 300-летие дома Романовых, в это время выпустили юбилейный рубль, на котором были изображены два российских царя Романовых. Первый и последний. Михаил Федорович и Николай Александрович. Этой монетой как бы завершалось время династия русского самодержавия и династии.
Ну что, спасибо большое, отец Виталий, рассказали чудесную историю о времени правления Михаила Федоровича. Но дело-то в том, что она, оказывается, такая непростая эта история. Столько событий было в это время. Упал на его, да, молодой царь, да, вроде бы папа ему помогал, власть была сосредоточена, так скажем, в руках одной семьи, да. Но, тем не менее, много пришлось испытать различных трудностей, пройти многое.
Ну, во многом несколько, конечно, более удачливыми правителями были и его сын Алексей Михайлович и его внук Петр Алексеевич, наверное, да. Но что же, слишком, может быть, в трудное время пришел он к власти, слишком молодым, как говорится.
Что-то получилось, что-то как, не получилось.
Как смог, так и царствовал.
Да. Спасибо вам большое, отец Виталий. Ждем вас вновь в нашей студии с интересным опять рассказом.
Быть может, эта передача будет последней в этом году.
В 2019 году.
Поэтому я, конечно, хочу поздравить всех наших радиослушателей с наступающим новолетием и, в общем-то, приближающимся к нам праздником Рождества Христова. Дай Бог, чтобы в каждый дом вошла радость от родившегося в Вифлееме младенца Христа.
Спасибо вам большое, батюшка. Вас тоже и с Новым годом, и с наступающим
Спасибо,
Рождеством
всего
Христом.
Доброго.